Но FM. Волна для вдохновения. Но FM.
Друзья, приветствую вас. В эфире подкаст о гармоничной эффективности «Волна вдохновения». С вами я, Лариса Ануфриенко, его автор и идейный вдохновитель. И мой гость, создатель мною горячо любимого проекта «Жить интересно» Армен Петросян. Армен, здравствуйте.
Добрый день, Лариса. Добрый день, слушатели замечательного подкаста вашего.
Я так рада, мы с вами второй раз уже записываем подкаст. Да, спасибо. В прошлый раз, когда мы с вами записывали, вы говорили, что уже научились быть эффективным и теперь учитесь быть легким. А вот мне интересно, чему сейчас вы учитесь?
Я надеюсь, что уже больше ничему не учусь, просто стараюсь радоваться тому, что есть, потому что очень многие годы постоянно чему-то учился и не успевал радоваться тому, тем достижениям, которые, я надеюсь, у меня получались. Поэтому я сейчас просто живу и стараюсь радоваться или находить моменты радости каждый день.
То есть вы вошли в эру созерцания?
Я боюсь таких определений умных. Я просто стараюсь успевать жить просто, потому что много лет занят был кучей дел и, кажется, не успевал просто жить. Вот так я бы объяснил. Может быть, это звучит туманно, но на обычном языке это называется, мне кажется, просто успевать жить. Я могу это потом более подробно объяснить. Ну, как это? Ну, я, например, сейчас большое удовольствие испытываю от общения со своим внуком. Многому у него учусь и осознаю, как многое я не то чтобы не успел, просто не понимал, что нужно делать, когда я был сам отцом. Просто ума не хватало и опыта. И сейчас я получаю огромное удовольствие от того, что, может быть, таким образом могу хоть что-то компенсировать своему сыну, давая что-то в общении с внуком. Вот так бы я сказал. Вот это очень радует. Радует то, что я сейчас стал больше успевать осмыслять, прежде чем кидаться что-то делать. Потому что вот продуктивность, о которой мы тогда говорили, это ведь ответ на вопрос «как?». Если вы посмотрите книжные полки, обратите внимание, когда заходите, там, я не знаю, в электронный магазин или просто в живой магазин, если еще до сих пор ходите, то посмотрите большинство названий книг, а сейчас и большинство постов, и я так подозреваю, что и большинство подкастов тоже называется, ну, для того, чтобы просто привлечь внимание, там, как, не знаю, заработать миллион за 4 дня, ничего не делая, как найти суженого, ряженого, там, не знаю, сидя на диване и прочее. То есть это как? Сейчас мне больше нравится размышление над вопросом «зачем?». Если ты успеваешь задать себе этот вопрос, то значительная часть вопросов «как?» просто отпадает, а остальные становятся более ясными, потому что мы понимаем, что многое из того, что мы пытаемся узнать «как?», у нас уже есть. Вот это я не знаю. У меня вот сейчас перед глазами на стикере я написал простую фразу «не умничай», потому что я представляю, что люди вот слушают нас, и им нужна какая-то практическая польза от того времяпрепровождения, поскольку я не артист разговорного жанра, несмотря на фамилию, я вряд ли смогу развлекать тем, что я говорю, поэтому я пытаюсь представить хотя бы, какую пользу я бы получил, если бы сейчас слушал вот такие изливание мыслей. Поэтому я практически сказал бы простую вещь. Прежде чем задаваться вопросом «как?», успеть задать себе вопрос «зачем?». Это сильно облегчает жизнь. Вот если вы это можете назвать периодом созерцания, я готов согласиться, можно назвать хоть как, хоть горшком. Главное, чтобы как там дальше по пословице, и главное, чтобы ты понимал смысл того, как ты живешь. Потому что время летит очень быстро. Я вот много раз рассказывал, что я сейчас каждый день отмечаю свой день рождения. У меня сегодня 19991 день рождения. И я прекрасно понимаю, что это уже без всяких книжек, без всяких там мотивационных плакатов, что все, что ты не успел сделать сегодня, ты уже никогда не успеешь, потому что завтра будут другие проблемы, другие задачи. И все это звучит красиво, все это все знают. Все сейчас прекрасно это все могут найти в два клика. Самый большой кайф и, может быть, самое большое достижение – это когда ты начинаешь хотя бы маленькую толику того, что ты знаешь, начинаешь реализовывать в жизни. Вот это вот сейчас приносит мне самую большую радость.
По поводу не откладывать на завтра важные сегодняшние дела, очень смешной есть такой мемчик. Не откладывай на завтра то, что ты вообще не хочешь делать. А это отсылка к этому нашему вопросу «Зачем?».
Как вы думаете? Когда появляются дети, да, это сильно должно, говорят, что ты становишься взрослее. Я, к сожалению, видимо, взрослым стал окончательно, когда увидел, как быстро растет внук. Потому что твоя жизнь уже к этому периоду немножко замедляется, ты больше этого замечаешь, ты осознаешь, что такая банальщина, как что время летит быстро. Да, когда у тебя очень много, и ты привык ставить перед собой планы, выписывать цели, и когда ты садишься и просто сопоставляешь, сколько ты себе еще там напланировал, потом понимаешь, что многие твои сверстники уже уходят, как это ни страшно звучит. То есть это такие... мне даже как-то неудобно это говорить, потому что настолько это все понятно, но... Представляю, что нас сейчас могут слушать там 30-летние, 35-летние. Я бы, наверное, выключил сразу любой подкаст. И я рискую сделать вам не очень прослушиваемый подкаст, потому что, мне кажется, не хочется об этом вообще задумываться, потому что выгоднее жить невнимательно. Потому что внимательность – это такая штука болезненная. Потому что это, знаете, когда ты как из темного помещения выходишь на свет, хочется зажмуриться и обратно туда зайти. Вот я очень долго жил так удобно, фантазируя, думая, что у меня еще все впереди, есть куча планов, есть неограниченный ресурс, который ты там когда-нибудь потом используешь, сейчас вот пока некогда. Это все в действительности проявляется очень легко, когда ты там попадаешь в аварию. Я очень быстро понял, что мы все, любой человек, который садится за руль, вне зависимости от его мастерства, внимательности, пристегиваешься, не пристегиваешься, на каком автомобиле ты едешь, ты вот сел за руль, и ты в 15 сантиметрах, которые тебя отделяют от внешнего пространства, уже совершенно другой жизни. И когда ты садишься за руль, и через 20 минут происходит что-то такое, что ты потом вся жизнь твоя переворачивается, это, опять же, говорить об этом бессмысленно, потому что об этом миллион книг написано, тысячи фильмов снято, и все равно каждый смотрит и думает, что это не про него, что у него все будет лучше, и благодаря этому живут лотереи, казино и прочее, потому что каждый в душе думает, что он самый умный, самый хитрый, его эта чаша минует. И поэтому, Лариса, я, по-моему, очень грустно говорю вещи, не мне очень интересные, поэтому давайте другой вопрос.
Самое главное, что я понимаю, о чем вы говорите, но вот я хотела бы вернуться к внимательности, которую вы сейчас затронули. Это штука болезненная. Говорите да. Вы, я с вами да. Соглашаюсь. При этом у меня есть другое видение. Сейчас хочу у вас спросить. Вот сейчас вы живете внимательно. Скажем, модным словом.
Я пытаюсь. Я бы не хотел бы, чтобы вы были таким.
Хорошо, но пытаетесь, стараетесь. Это болезненная штука. При этом... Эта болезненность или боль остается на сейчас в той же степени или же уже притупляется, вырабатывается какой-то иммунитет? Вы уже понимаете, что после боли будет успокоение и какой-то новый виток, что это временно, что это на самом деле не так больно, как страшно?
Я не знаю, любой человек, кто ходил в спортзал или... Я не знаю, вы пытаетесь там потянуться 10 раз. Если ваши мышцы после тренировки не побаливают, значит, вы что-то недотренировались, но все равно вы чувствуете нагрузку. Любое развитие предполагает какие-то усилия и преодоление себя. Поэтому это нормальная боль, это нормальный дискомфорт от нагрузок. Поэтому я даже не знаю, это нормальное явление. Я не то чтобы не боюсь, это нужно признать и идти на это. Вы спросите любого человека, даже не спортсмена, а физкультурника, так назовем. Или выйдите на любой пробег большой, там, вот, московский марафон, посмотрите, как люди, там, я не знаю, после 30-го километра на их выражение лиц. На меня, когда смотрят родственники, они думают, что я какой-то мазохист, и говорят, зачем ты очередной раз это делаешь, за свои деньги куда-то таскаешься по этим всяким забегам. Но это же нормально, это ты понимаешь, что ты преодолеваешь себя, ты что-то можешь больше.
Я на самом деле об этом и говорю, что это не так страшно, как кажется на первый взгляд, когда живешь в суете, и не хочется смотреть внимательно на свою реальность, хочется жить в иллюзиях, где розовые пони, и все красиво, и разложено по полочкам. А смотришь на реальность и понимаешь, что где-то может быть больно. Но когда проходишь боль один раз, второй раз, третий раз, ты понимаешь, что это не такая смертельная боль, ее можно преодолеть, и после этого будут новые результаты.
Надо понимать, зачем ее преодолевать. То есть если ты не понимаешь, зачем ее преодолевать, тогда, наверное, лучше ее и не преодолевать. Я очень спокойно отношусь к людям, которые, ну, мне говорят, я не знаю, вообще у меня нет никаких целей. И отлично, если это не доставляет дискомфорта, если человеку удобно так жить, никто не вправе его там пенять или говорить, что ты неправильно живешь, это нормально. Начинается все с того, что человек ощущает какой-то дискомфорт. Если он чувствует дискомфорт, готов взять ответственность за собственную жизнь, ну, с этого все и начинается. Если человек нормально живет, у него все нормально, он не переживает, и кто-то вдруг влазит в его жизнь и начинает рассказывать, что тебе надо ставить цели, тебе надо развиваться. Ну, кому надо? Я никогда в жизни, я даже своим детям уже так не говорю, потому что я понимаю, что это бессмысленно. Это кроме отторжения и в лучшем случае просто пропускание мимо ушей ничего не создаст, никакого эффекта. Поэтому говорить тут про боль, про розовую. У каждого своя жизнь. Каждый думает, вот когда он осознает ее конечность, да, что у нас наши ресурсы неограничены. Вот у меня, там, допустим, детям очень сложно объяснить, когда ты, там, тебе 20-25 лет, что вам надо сделать утром, там, ну не ленитесь, там, минут 30-40 хотя бы делайте зарядку, в идеале бегайте, следите за тем, что вы вталкиваете в себя, когда едите. Потому что пока ты здоров, ну, тебе кажется вообще, ну, какие проблемы? Это здоровье кажется ресурсом неограниченным. Поэтому это вот каждый, видимо, приходит к своему возрасте, к этому, в своей ситуации. Пока ты не испытаешь ограниченность движения, я бы никогда не замечал, какой кайф просто тихонечко бежать себе и чувствовать, что ты можешь обходиться там без палочки, не хромая. Ты только когда я начал замечать, что многие мои сверстники не могут так, как я, например, у меня сейчас внука уже там под 17 килограмм, я могу его подбрасывать, а многие сверстники не могут своих внуков просто приподнять, и животы мешают. И это сразу ты осознаешь какое-то, что ты не зря тратишь там, инвестируешь некоторое время в свое здоровье, в физкультуру, потому что это приносит тебе потом удовольствие. Это же все очень... Ну, я очень примитивный человек, практичный. Я должен понимать, что я вкладываю усилия, внимание, силы, и что это мне дает. Потому что просто убеждение в том, что так надо делать, ну, у меня не работает. Я не знаю, может, для кого-то это работает.
Ну, вообще-то, простые банальные вещи очень примитивны, но как много счастья они дают. Вот простые, вот то, что вы говорите, успевать жить, радоваться. Наверное, это просто с возрастом приходит, что простые вещи, тоже созерцание или тоже наслаждение каким-нибудь очень знакомым мороженым, да, там, десертом. Это все такие мелочи, которые составляют нашу жизнь без какой-то высокой идеи, но добавляют очень ярких красок.
Ну, это может быть даже не от возраста, а от глубины человека зависит. Мне не хватало ума, скажем так, да, вот в 30 лет, в 35 это понимать. Либо мне не хватало, пока я что-то не потерял, там не начинаешь ценить. Поэтому я прекрасно понимаю молодых людей, потому что я себя еще не совсем забыл. я понимал, как это смешно выглядит, когда кто-то там более... Ну, возраст – это не оправдание, или это еще не заслуга, твой возраст. Просто насколько ты остро или внимательно переживаешь то или иное, что в твоей жизни проходит. Вот мне кажется, это важнее. Почему? Потому что простые эти важности, непростые. Я вот сейчас настолько девальвировали вот эти слова, там, осознанность и прочее. Просто, как-то вот у меня любимое выражение есть, что пустому мешку очень трудно стоять прямо. То есть пока у тебя не решены элементарные вопросы, очень трудно задумываться о каком-то развитии, потому что постоянно я вспоминаю себя, и я постоянно был занят там поиском работы, поиском возможности заработать, потому что мне нужны были деньги, у меня там ребенок болел один сильно, мне надо было постоянно его возить там по врачам. Поэтому я бы не взялся бы сейчас кого-то осуждать, морализаторствовать, там, поучать, что... или призывать там задуматься над ценностью каждого мгновения. Это все от такого множества факторов зависит, поэтому мне не хочется выглядеть смешным, глупым, таким вот умником, который там сидит, что-то там умничает с другой стороны подкаста. Я пока сам только учусь вот это замечать и понимаю, как многое проходит мимо только от того, что мы не можем... Ну, вот, знаете, такая глубина резкости нам не хватает немножко. Просто посмотреть, что, ну да, сейчас там тяжело, но надо посмотреть, что ты можешь сделать. В принципе, вот внимательность, про которую мы начали говорить, чтобы не уходить там в дебри. Внимание ведь, в принципе, и состоит из того, чтобы уметь в данный момент выделять приоритетную информацию из того шквала информации, которая в нашу голову сваливается с каждым мгновением, и решать поставленные задачи. Все, больше я под вниманием ничего не понимаю. Вот я только очень практично подхожу к этому вопросу. Если ты можешь в любой момент времени сообразить и увидеть ту информацию, которая тебе в данный момент может облегчить жизнь и помочь решить поставленные перед тобой задачи, значит, ты можешь управлять своим вниманием. Все остальное – это либо развлечение, когда, знаете, там человек внимательный может запомнить, там все нормальные люди запоминают там какие-то 7 объектов, а я могу запомнить там 157. И что это дает твоей жизни? Или там я могу перемножать там пятизначные числа в уме, а другой человек просто откроет в смартфоне калькулятор, и это легко справится с этим. Поэтому внимание, в моем понимании, очень практичная вещь. Насколько ты способен, используя вот этот ресурс, который есть у всех, в отличие от времени и денег, только благодаря тому, что ты живешь чуть более внимательно, находить больше возможностей, потому что приоритетная информация – это и есть возможности. Кто-то эти возможности замечает, потому что он более внимательный, а кто-то не замечает. А кто-то их замечает и еще что-то делает, ставит перед собой задачи и их решает. Потому что мы все, сейчас я думаю, что 99% тех, кто нас слушает, занятые, в принципе, люди, у них куча задач, забот. Если человек семейный, там вообще все сложно, потому что есть дети, есть обязательства, домашние дела какие-то. Проблема только в том, ты можешь, кроме тех задач, которые перед тобой ставит жизнь, формировать собственный там, список дел и находить силы, возможности для решения поставленных с собой перед вот этих задач, которые тебя развивают. Я, по-моему, умничаю опять. Я смотрю на бумажку.
Слушайте, мы же с вами просто беседуем. Мы никого не учим. Я, во всяком случае, никого не
учу. Мне приятно с вами беседовать, Лариса. Я просто представляю вот интересы аудитории. А что дальше-то? Вот человек у меня есть масса знакомых, которых я люблю слушать, и я почему перестал многие подкасты слушать, потому что я их слушаю, а потом понимаю, что я их послушал, и у меня такой, я называю такой эффект шампанского, знаете, когда шампанское выпил, вроде как весело на полчаса, а потом все проходит, возвращаешься в обычную жизнь, только такие газы напоминают о том, что ты недавно пил. Многие говорят, что лучше выпить 30 грамм водки и получить эффект. Вот это вот надо, чтобы, мне кажется, да, я хотел бы, чтобы то время, которое я займу у людей, я бы их не научил бы, а может быть, вдохновил бы задуматься о том, что они могут изменить в собственной жизни, и, может быть, даже они что-то потом сами сделают. Понять не имею, что это будет, потому что у каждого своя жизнь, Поэтому я всегда интересуюсь и стараюсь слушать, и стараюсь читать не тех, кто там, делится собственным опытом, а которые вдохновляют на осознанные перемены. Вот мне приятно было слушать про ваши добрые слова в адрес «Жить интересно», но мы, когда его задумывали и придумывали себе такое громкое, там, всем говорят, ну, о чем ваш проект, там, какая его миссия. И я придумал такую фразу, что вдохновлять на осознанные перемены, потому что вести за собой, там, это все как-то не очень мне нравится, потому что я знаю массу людей, которые учат тому, чего они сами не понимают, либо тренируют тому, что сами не умеют. Но я очень четко научился разделять людей, которые, ну, вдохновлены сами тем, о чем они говорят. Тогда ты вдохновляешься, слушая их, читая их, там, я не знаю, смотря их видеоролики. А есть шоу-бизнес, когда ты, я это очень хорошо знаю, когда там, про любовь, а думают о сексе или про кассе. Вот это мне хотелось бы, чтобы быть, ну, хоть чуть-чуть полезным, я надеюсь.
Ну, слушайте, эта полезность, она идет из вас. Понимаете, вы же для себя полезны, и тот, кому это на сейчас будет нужно, он эту полезность услышит, найдет.
Я надеюсь тогда, что у человека будет возможность отключиться, если он ее не почувствует. Чтобы потом...
Конечно, никого мы не привязываем, это исключительно добрая воля. Послушайте, а вот мне стало интересно, мы много говорим про внимательность, мне это очень нравится. А как вы, вот сейчас давайте поумничаем.
Давайте.
Как вы порекомендуете по-простому тренировать внимательность? Это упражнение, вот то, что вы сейчас скажете, я его возьму в свою игру, в свой марафон, который я веду уже год, 30 дней драйва и кайфа. Там мы как раз тренируем дисциплину, самодисциплину, внимательность, выбрасываем все ненужные вещи, отвечаем на вопрос «зачем?». Никак, вот то, что вы говорите, да, не вот этот маркетинговый манипулятивный метод жизни, а именно зачем, слушая себя. Так вот, если вы мне сейчас дадите какую-то фишку, я ее обязательно возьму к себе в эту игру и буду давать задания. Как тренировать внимательность?
Знаете, вот я сейчас сижу перед микрофоном, слушаю ваш вопрос, и я пытаюсь быть внимательным для того, чтобы... совместить вот сейчас в этом ответе то, что я хочу, то, что мне нужно и то, что я могу. Вот мне кажется, что человек живет внимательно, когда он получает удовлетворение от того, что он в одном моменте как можно больше. Идеально совместить это невозможно. И я несколько раз прочитал книжку Михаила Чиксентмихайи про поток. Это же, в принципе, вот то же самое, то, что люди понимают там счастье. Когда там счастливые часов не наблюдают. Это, в принципе, то же самое, когда ты погружаешься в поток. Это бывает мгновение, к сожалению, да? И жить внимательно – это пытаться совместить то, что ты хочешь, то, что тебе нужно, и то, что ты можешь. Вот в идеале, мне кажется, попытаться жить внимательнее – это стягивать. Вот, во-первых, понимать. Я сейчас... описываю то, что я конкретно у меня сейчас происходит в голове, чтобы мне быть, как мне кажется, более внимательным в ответе на ваш вопрос. Я думаю, например, о том, что мне нужно. Мне нужно ответить сейчас на ваш вопрос. Что я хочу? Я хочу быть полезным, потому что это доставит мне удовлетворение. Быть полезным тем людям, которые услышат, те, кто потом будет пользоваться этим упражнением в вашем марафоне и так далее. Я сразу еще параллельно задумываюсь, а что я могу? Я пытаюсь сейчас быстро вспомнить, поскольку я не готовился к этому. Что я сам делаю? Не те красивые упражнения, про которые я читал, а что мне помогает в течение дня вспоминать про внимательность и, соответственно, ну, управляя своим вниманием, становиться чуть-чуть более внимательным в течение дня. Первое, что я предложил бы, то, с чего начинается мой каждый день, я обязательно... обрабатываю собственные цели. Это звучит очень громко, почти так же, как вы сейчас там маркетингом манипулятивных. Кто-то вот очень такую умную фразу сказали, я даже не успел ее записать. Просто сесть, вот просто сядьте, у меня уходит это 3 минуты, и записать 3 ваши цели на ближайшие. Ну, у меня вот горизонт планирования небольшой, 3 месяца. Потому что если на год планировать, я буду все откладывать до декабря. Если планируешь на день там только, ну, может, любая непредвиденная какая-нибудь ситуация выбить тебя из колеи, и ты потом, уже понимая, что ты не успеешь эти планы осуществить до конца дня, ты их просто, ну, забиваешь на них. Поэтому вот 3 месяца у меня, у кого-то месяц, так не суть важно. То есть у вас есть некий горизонт планирования, и я ограничиваю себя 3 целями, потому что я могу их 100 написать, понимая, что я их все равно не выполню, и ты будешь просто такими, как четки перебирать эти цели и ничего не реализовать. Поэтому и вот очень просто. Ну, не обязательно. Можно и завышать самооценку невыполнением планов. Говорить, что у тебя так много планов, что даже вот жизнь не поспевает за тобой. Это же все зависит от того, как вы это назовете.
Угол зрения, да, угол точности.
Да, я могу очень ловко себя обманывать, я в этом преуспел. Поэтому утром сели и обязательно записали свои 3 цели. Если это делать хотя бы в течение недели, первое, вы удивитесь, как будут эти формулировки меняться. Вы даже можете подглядывать. Тем не менее, если вы будете переписывать вот эти цели, это самый простой способ их обработки, то люди удивляются, что уже там на 5-й, на 6-й день их цели настолько меняются, что они прозревают, что у них, ну, в голове есть представление о том, что у них есть какие-то цели, но они их не могут сформулировать даже для самих себя. Поэтому я, наверное, настоятельно рекомендую, первое, их записать, а дальше еще более жестокое испытание, когда вы берете записанные свои цели в одну руку, ну или там посмотрите одним глазом на свои цели, которые вы себе записали, а вторым глазом посмотрите на ваш список дел на день. И когда вы понимаете, что нет никаких пересечений, вы можете продолжать себя дальше убеждать, что эти цели каким-то образом реализуются. Хотя в действительности вы ни черта не запланировали на сегодня сделать по этим целям. Поэтому это очень простое, но нелегкое испытание для себя. Утром написать цель, потом посмотреть на свой план дня, а самые смелые могут вечером подвести итоги и написать, что сделано из того, что они планировали, и что из того, что они сделали, вообще хоть каким-то боком влияет на приближение к тем целям, которые им так хочется достичь, как им кажется. Вот это, ну, простое упражнение. Я проще-то ничего не представляю. Быть честно, признаться себе, что вы сегодня сделали для того, чтобы вы приблизились к своим целям. Если вы сегодня ничего не сделали, завтра ничего не сделали, послезавтра ничего не сделали, то у вас вот эти цели пенсионера с вами будут жить всю жизнь. Это неплохо, никоим образом. Они на это хорошо, потому что я знаю людей, которые 30 лет вместе со мной планируют пробежать марафон. Может быть, даже они когда-то пробегут. Я даже знаю, что некоторым это помогает жить. Одна мысль о том, что они тоже когда-то смогут это сделать. Но одно дело просто думать, и другое дело каждый день себе признаваться. Это, ну, я считаю, это лучшее упражнение для, не только для внимательности. Второе, вы просто сядьте, вот это такое есть упражнение. Я бы сейчас придумал какое-нибудь, если бы мне заранее сказали, какое-нибудь даже красивое название придумал бы. В действительности нет у меня никаких названий. Я просто сажусь в любой момент времени, когда у меня есть свободные минуты, я чувствую, что меня сносит на какую-то реактивную реакцию, и у меня там какие-то звонки, дела, и меня куда-то... Вы же понимаете, что внимание не может быть не занято. То есть вас постоянно будет кто-то подгружать, либо вы будете, как это, знаете, там, открыл на 2 минуты Facebook посмотреть, что там творится, и потом через 2 часа люди вспоминают, что они чего-то хотели там еще и письмо кому-то написать. Поэтому здесь просто садишься и пишешь. Вот можете прямо сейчас сделать там список, составить из 3 задач, которые вы хотите сегодня выполнить. Потом 3 список из 3 там пунктов, что вам нужно сегодня сделать, еще 3 пункта, что вы хотели бы там сделать или что вы можете сделать. И начинайте просто комбинировать то, что вы хотите, с тем, что вам нужно сделать. И часто оказывается опять, что то, что вы, как думаете, хотите сделать, как только вы это опускаете на плоскость реальных действий, вам резко, ну, перестает хотеться это делать. А то, что вам нужно делать, есть шанс, что вам захочется это сделать, потому что вы начинаете осознавать, ну, что в вашей жизни изменится, когда вы эту задачу выполните. Проблема ведь с достижением цели не в том, что люди ленятся или люди там, я не знаю, какие-то слабые. Проблема только в том, что многие не могут ответить на вопрос, зачем это нужно, а, соответственно, не могут понять, что в их жизни изменится, когда они эту цель достигнут. Поэтому у меня очень много было, я мастер, наверное, по достижению придуманных целей и навязанных целей. Таких очень много. И подлинная цель – это та, которая вот благодаря вниманию вы можете сказать, что вы наполняетесь радостью, даже думая о ней, а не то, что вы подумали о цели, у вас сразу настроение упало. Вот подумайте о своей цели и обратите внимание, у вас настроение поднимается или ухудшается. Вот самое простое упражнение на тренировку внимания. Потому что, в принципе, все эти цели, все эти планы – это только способ, ну, повод задумываться о том, что вы хотите, что, чем вы в данный момент заняты, и что вы можете изменить. Без всяких там звонков, гонгов, курительных палочек, там, обустройства своих там, помещений и прочее. Это все здорово, но когда ты живешь реальной жизнью, и тебе нужно перемещаться из одного офиса в другой и прочее, там как-то хочется каких-то примитивных, простых практик, которые тебя будут опускать на землю.
Мне очень понравилась эта практика писать каждый день. Мы немножко по-другому это делаем, но я обязательно возьму ее себе на вооружение, потому что, правда, когда каждый день пишешь, цель начинает трансформироваться, начинает оформляться, выкристаллизовываться.
Лариса, вы так красиво умеете подбирать слова, я искренне говорю, потому что у меня все намного скучнее. Например, я 4 года вспоминал про цель сбросить вес только когда вылазил из автомобиля. То есть мне тяжело было там. Пару раз даже руль приходилось так приподнимать. Тогда я вспоминал, так и честно.
С трудом.
Слушайте, но я 21 килограмм сбросил. Это мне самому трудно. Ну, у меня есть пара фотографий. Я очень не любил фотографироваться в те времена. У меня есть одна фотография, я на нее регулярно смотрю, чтобы мотивировать себя. Нет, в действительности я прекрасно понимал, что у меня травмированное колено, что мне обязательно нужно сбросить вес. Я это же не делал не для того, чтобы там влезть в старые штаны или чтобы на меня оглядывались из-за моих кубиков. Мне это физически необходимо было сделать. Но, прекрасно все понимая, я не менее прекрасно об этой цели своей забывал, потому что, ну, всегда находятся более интересные занятия. И сейчас я каждое утро просто напоминаю хотя бы о себе, о том, что я хочу сделать. То есть если я себе пишу, что я там хочу больше никогда не ходить с палочкой, там, допустим, я хочу иметь возможность, там, я не знаю, ну, с внуком, у него там сейчас маленький есть самокат, и мне надо, чтобы хотя бы за ним угоняться, ходить как-то, ну, двигаться без ограничений. Вот у меня очень понятная цель. Это мне помогает, простое переписывание такой цели мне помогает не лениться каждое утро, там, минут 30 тратить на элементарную гимнастику с растяжкой и, ну, инвестировать. Я это называю простой инвестицией. У меня очень примитивный подход. Я считаю, что если ты хочешь получить, ты должен вложиться. Если ты хочешь что-то получить от физической формы, ты должен вложиться 5-6 часов в неделю, ты должен посвятить движению. Все. Я не обсуждаю там это ЗОЖ или что там как-то, это для меня очень сложно. То есть я знаю, что если ты хочешь не прибавлять вес, и все очень просто. Считай калории, сколько ты сожрал и сколько ты потратил. Все. Для меня это простая арифметика, что, ну, об этом надо просто хотя бы не забывать, чтобы не питать иллюзий. То есть если ты не двигаешься, если ты не гибкий, если ты не можешь нагнуться, ну, можешь рассказывать про возраст, про сложный сидячий образ жизни. Короче, но это никому не интересно, тебя никто не будет жалеть. Кому что-то, кому расскажешь. Это арифметика, приход, расход. Что ты вложил в это, что ты получил. А так никто ведь не идет в поле копать и сетовать на то, что он не выкопал там урожай картошки, если он туда ничего не садил. Я не видел таких ненормальных людей. Ну, я до сих пор вижу людей, которые надеются что-то выиграть там. Я в это уже не верю, может, старенький уже для этого. Поэтому я возвращаюсь про внимание, про упражнение. Ну, хотя бы утром напоминать себе, что вы хотите изменить в своей жизни. В принципе, ведь цель – это, ну, красивая формулировка того, что вы хотите изменить в своей жизни. Вот когда люди рассказывают, что у меня цель – выучить иностранный язык. И колоссальные состояния делаются на таких людях, которые... Я это сейчас в данном случае про себя говорю, потому что я тоже очень много тратил денег на какую-то дурную цель выучить язык, при том, что мне не с кем было разговаривать, и до сих пор не с кем разговаривать на этом английском языке. И у меня дело не сдвинулось только с тех пор, пока я не смог себе объяснить, что изменится в моей жизни, когда я выучу английский язык. И оказалось, что мне всего лишь все, что мне нужно, там, читать на английском языке то, что мне интересно читать. Вот. Также, если вы объясните, что вы хотите, вот это упражнение на внимательность, что вы хотите изменить. Вы не спрашиваете людей, какие у них цели, вы спросите, что они хотят изменить в своей жизни. Это то, что связано с их настоящим. У меня может быть цель, не знаю, там в 90 лет лезгинку станцевать, но это никак не связано с настоящим, это не будет меня мотивировать сейчас что-то делать. Что я буду думать, что этим займусь там 88 лет. Вот простое упражнение, кстати, для внимательности. Ответить самому себе письменно, что я хотел бы изменить в своей жизни. Это очень протрезвляет. Без всяких целей, вот прямо сейчас в своей жизни что-то изменить.
Ну, я помню по себе, что я когда думала, что я хочу прям, чтобы в мире был мир, чтобы люди приходили на мои огромные мероприятия и получали радость и эйфорию и кучу эмоций, у меня ровным счетом ничего не получалось. Как только я сместила фокус, а прошло несколько лет, пока я к этому пришла, что мне важно, чтобы в моем холодильнике была всегда еда, чтобы у меня была качественная одежда, чтобы я ездила на комфортной машине, чтобы я жила с крышей над головой. Вот как только я сузила свои цели и свои желания, у меня сразу начало все получаться. Сразу там бизнес начал строиться, клиенты начали появляться, а до этого вообще ничего не получалось, потому что я хотела для мира, а не для себя. Вы об этом же говорите, правильно?
Слушайте, я про бизнес, про вот это вот смещение фокусов. Я считаю, что каждый, когда начнет про себя думать, и окружающим станет легче. Что переживать за мир во всем мире и за то, что всем было хорошо, это, конечно, очень нужное дело. Я даже когда-то фонд мира какие-то копейки перечислял, когда в Советском Союзе жил. Но важнее, когда человек вот задумается о том, что вот он может для себя сделать хорошего. Потому что если бы, например, каждый переживал бы за собственное здоровье, у нас в поликлиниках меньше народу толкалось бы, и легче было бы помогать тем, кому действительно нужно помогать, потому что я иногда там, за какими-нибудь справками, когда захожу в поликлинику, вижу там большое количество людей достаточно молодого возраста, мне становится неловко, потому что я понимаю, что небезразмерная медицина не может в данный момент, например, помочь там, тому, кому действительно надо помочь. И когда человек обращается к врачу только потому, что он не заботится сам о себе, я начинаю переживать за... Да, не то чтобы даже переживать, а осознавать, что как вот собираются налоги и на что они идут. Ну, это вообще тема другая. Не вашего подкаста.
Ну, да, но зато глобально и о нашей жизни. То есть это о том, чтобы быть внимательным в своей жизни. И если каждый будет внимателен в своей жизни, то... есть шанс, что вообще в принципе в мире все будет зашибись.
Я за весь мир, опять же, не берусь судить, но я считаю, что когда люди начнут думать, что... вот я считаю, что взрослый человек становится взрослым, когда он понимает, что он прежде всего сам о себе должен переживать. Ни правком, ни цехком, ни, там, ни общественность, ни соседи по площадке. Ну, ты сам за себя, если не переживаешь, ну, как-то смешно ждать что, там, сочувствия, сопереживания каких-то окружающих. И это мне не очень понятно. Я, может быть, что-то недопонимаю до сих пор, несмотря на свой возраст. Но я вижу массу людей, которые тратят свое время на сопереживание, там, на помощь каким-то там сообществам и прочее, и когда понимаешь, что они не очень много внимания уделяют даже сами себе. Это, наверное, очень правильные люди, но мне пока непонятно.
Не берусь судить. Опять-таки, говорим о себе, да?
Да.
Каждый
да,
делает вот. Свой выбор, и у каждого свое зачем. Кому-то, возможно, интересно избегать ответственности в своей жизни, и таким образом происходит такое замещение нужности.
Давайте про внимание лучше, или про что там?
Давайте про ваш гигантский провал какой-нибудь.
Про кого? Про что?
Про какой-нибудь гигантский провал.
То есть это мы должны порадовать людей. Люди любят слушать про провал или про то, какой опыт ты извлекаешь из провала.
А потом опыт из провала.
Провал, но это опять все зависит от взгляда. То есть я понял, что любой провал, в принципе, можно превратить, знаете, как минус можно превратить в плюс, просто перпендикулярно взглянуть на это. Я такого, чтобы уж колоссального провала, я, наоборот, с годами научился или приучил себя любые провалы воспринимать как уроки, которые тебе даны были, потому что тебя просто любят. Потому что вот я с первого курса университета меня забрали служить в армию, потому что я служил хорошо, учился хорошо, у меня не было никаких причин, чтобы там... там был такой демографический провал, это 82-й, 83-й, когда 74-й. И мне тогда казалось, что это колоссальный провал, потому что я хотел учиться, мне нравилось учиться. Мне откровенно скажу, что не хотелось идти в армию со студенческой скамьи. Нормально, служив 2 года, я понял, что это вообще было, наверное, не то чтобы не провал, это, может быть, самое удачное. Одно из самых удачных стечений обстоятельств в моей жизни было, что я не закончил тот университет, куда поступил, и ушел в армию. Поэтому я не могу сказать сейчас про... Я могу, конечно, красивую историю сейчас рассказать про какой-нибудь провал в бизнесе, когда я там потерял много денег или когда я там потерял часть бизнеса. Но это будет, опять же, стандартное описание миллиона подобных ситуаций. И важнее, наверное, если говорить про это, важнее, я бы всем рекомендовал, понятно, что это у каждого своя жизнь, я бы рекомендовал учиться воспринимать все как подсказки, как уроки. То есть любое событие можно, кроме, наверное, пожалуй, там, смерти близких людей, воспринимать как урок. То есть вот тебе это послано, потому что тебе хотели что-то подсказать. Твоя задача – разгадать эту подсказку, выучить этот урок, сделать выводы и жить дальше. Вот тогда все эти провалы... провалы какие, например? Я был фиговый предприниматель в том плане, что я очень доверял людям. И не то, чтобы меня обманывали, я сам обманывался. И это приводило к потерям финансов. Был это провал или нет? Это было естественное следствие моих собственных ошибок, которые меня научили многому. Поэтому я не считаю это провалом. Я, совершал много неправильных действий, которые вот сейчас, глядя, кажется, что можно было сделать иначе. Но изменить это невозможно. Остается только сделать правильные выводы. Поэтому я не знаю, Лариса, что вам сказать. У меня нет таких колоссальных провалов, где бы я там прошел против совести или что-то сделал бы очень плохое людям. Для такого я вспомнить не могу, а ошибок было колоссальное количество. И я рад, что у меня хватило ума там, не убиваться из-за потерь, а либо их забыть, либо зафиксировать убытки и идти дальше.
У меня подруга...
Я расстроил людей, которые ждали, что я буду жаловаться или что. Я не очень понимаю, просто когда люди рассказывают о чем-то в своей жизни, как о колоссальном провале. И я не могу сказать. У меня потери, вот я считаю, что... Я долгое время не понимал выражения «все, что нас не убивает, делает нас сильнее». Вот я бы добавил только все, что кроме потерь близких. Да, вот когда умирает близкий человек, тут понятно, смешно рассказывать, что тебя это чему-то научило, там еще прочее. Тут вот я ничего не добавлю. Это вот колоссальная потеря. Все остальное можно пережить, можно сделать выводы, можно вернуть потери финансовые, материальные, можно смириться и простить любую обиду, какое-то предательство даже. Я не то, чтобы простить предательство, просто можно перешагнуть через человека и идти дальше. Вот лишь бы не болели там близкие и не уходили из жизни. Все остальное я вообще не считаю как провал какой-то.
И самому быть в здравии. Естественно, об этом уже говорили.
Это не от нас зависит. Мы можем только предпринимать некие действия, чтобы не усугублять. Потому что сейчас ситуация такая, что ты можешь быть суперспортсменом, суперфизкультурником, питаться правильно, тебя настигнет там болезни. К сожалению, никто не застрахован, поэтому здесь я не считаю, что я не такой, сейчас есть такие агрессивные товарищи, зожники, которые говорят, только так или так. Я никогда не то, чтобы не даю рекомендации, я даже стараюсь не осуждать никого, но каждый живет как может. к сожалению, все в жизни случается. Вот ты хотя бы сам должен сделать выбор, чтобы не усугублять свою ситуацию. Это все. Вот еще одно очень простое упражнение для внимания. Поскольку я примитивный человек, я беру, вот, руки перед собой ставлю, две ладони, как весы, да, и в одну ладонь пытаюсь представить вот то, что там... Я даже сейчас название не назову каких-то сериалов. Мне постоянно спрашивают, там подписчиков много, вот что вы думаете про этот сериал? А мне сказать нечего. Я начинаю залазить куда-нибудь там в Википедию или в Кинопоиск, смотрю, потом... Ловлю себя на мысли, останавливаю, на одну ладонь кладу вот этот сериал непонятно какой, на другую руку кладу, там, что я в это время могу, там, не знаю, пойти к маме сходить, могу письмо дочери написать или могу по скайпу сына набрать, с ним пообщаться и думаю, ну вот что для меня важнее, что я там узнаю в этом сериале нового? Ничего. Ну, время с интересом. Это опять я не хочу ничего плохого про сериал говорить, я его не видел, я осуждать не могу. Но у меня всегда есть более интересные для меня занятия, которые мне кажутся более значимыми, потому что сериал я смогу посмотреть и через 20 лет, а мама у меня через 20 лет, к сожалению, уже, скорее всего, жива не будет. Или, например, я пойду погуляю с внуком, для меня это, ну, больше удовольствия, чем, там, я не знаю, посмотреть какой-то фильм. Вы мне дали там вопрос про интересное кино, и я понял, что я вообще в кинотеатре был последний раз, наверное, лет 20. И то это было там в другом городе, мне просто надо было перекантоваться времени. Много было, знакомых не было в городе. Я пошел и поспал в двух сеансах. Фильм был про композитора оперет. Какой-то двухсерийный фильм. Я 4 серии вот поспал просто. Там никого не было в зале практически. Я под красивую музыку поспал.
Так, фильмы, значит, вы нам не порекомендуете.
Нет, я порекомендую, но это все фильмы будут очень, очень... Опять же, я, поскольку, когда спрашивают вот рекомендации, это опять же из разряда «как». Мне важнее, зачем, вот зачем вы смотрите фильм, да. Я понимаю, когда смотрят, ну, в хорошем смысле слова, убить время, да, вот, там, или посмотреть... новое исполнение какой-то роли там с любимым актером. У меня этого нету, я этому не научился, поэтому я, ну, каждый раз себе как зануда пытаюсь объяснить, зачем я... Мне не то, чтобы денег жалко на кино, но когда, зачем я буду там 2-3 часа что-то смотреть, когда в жизни намного больше всего интересного, если во время просмотра кино там или там у тебя не увлажняются глаза и не першит горле. Знаете, такое ощущение, когда там как ёршиком тебе совесть почистили, ну тогда ты просто развлекаешься. У меня есть возможности развлекаться по-другому. Вот когда мне говорят, что чего ты не пьешь, там расслабься. Мне не надо вот там выпить сколько-то грамм, чтобы расслабиться. И когда я смотрю современное кино, мне даже, ну, и не смешно. Вот мне хочется материть себя за потраченное время и деньги. И я, когда хочу напитаться вот силами из детства, да, я смотрю такие фильмы простые, там вот у меня там «Не горюй», у меня вот рядом лежит диск «Мимино». Я не знаю, вряд ли кто там, большинство из ваших слушателей знает такие фильмы, там, я не знаю, «Мужчина» есть такой фильм, «Армен Фильм», киностудия снимала. Я смотрю, я понимаю, что это только для меня. Это фильмы, которые меня, ну, делают как-то сильнее. Вот в данный момент я его посмотрю, мне настроение поднимается. Это не значит, что этот фильм лучше остальных. Поэтому я ничего не рекомендую, я просто рекомендую задуматься перед тем, как вы начнете смотреть какой-то фильм, чего вы ждете от него. Вот я смотрю там «Не горю» и вспоминаю свое детство. Я смотрю вот эти мужчины, опять вспоминаю свое детство. И у меня было счастливое советское детство. Мне становится светлее на душе. Я вспоминаю там дедушек, бабушек, и мне это хорошо. Как бы я смотрю советские комедии там типа «Афони». Я вспоминаю опять своего там уже юношества, мне тоже хорошо. Или я смотрю, вот «Калина красная», я могу смотреть, мне нравится вот этот фильм. Я не знаю, что там такого особенного, там «Печки-лавочки» смотрю, Шукшина. Я пересматриваю много раз Тарковского. Не потому, что я такой киноман, эстет, там, или что-то там, какая-то поэтика, его режиссерские находки. Нет. Ну, мне просто эти фильмы нравятся, потому что я их много лет смотрю и нахожу что-то для себя. Я не могу там их рекомендовать, потому что у меня дети не будут смотреть эти фильмы. Ну, сын у меня не будет смотреть, и это смешно было бы, я ему рекомендовал, потому что Хотя вот дочь у меня смотрит вместе со мной каждый. У нас новогодние каникулы, когда она приезжает к нам в гости домой, она вместе со мной любит смотреть советские кинокомедии. Мы все пересматриваем. Я не знаю, почему-то ей нравится. Мне очень нравится фильм «Пролетая над гнездом кукушки» от Милоша Формана. Я хорошо помню, как я его первый раз посмотрел в 87-м году. И вот с тех пор где-то раз в 5 лет я его пересматриваю. Мне нравится. Вот, а сериалы, к сожалению, не мое. Я смотрю, вот последний сериал мне опять порекомендовали, я посмотрел «Миллиарды». Но для меня это как комикс. Я его смотрю как прививку, чтобы не было никаких окончательных иллюзий там про бизнес, и уж тем более там про власть.
И про отношения.
Про отношения мне вообще не интересно, потому что кто тебе в кино расскажет что-то толковое про отношения. Это отношения ты все равно будешь понимать только через собственные ошибки, боль и то, что ты сам сможешь сделать. Это все равно как учиться играть на виолончели, разглядывая, как играют на виолончели в кино и не имея под руками даже инструмента.
Правильно вы сейчас, конечно, определение дали, что только через себя это можно понять, прожить.
Это опять же, я не даю определения, чтобы не думать, что я там какие-то оценки или там кого-то чего-то учу. Я делюсь собственным опытом только. Возможно, это мне так, не то чтобы не повезло, у меня так сложилось, что я не воспринимаю там, я не знаю, там сериалы не смотрю. Или у меня не получается изучать отношения. В жизни так не сложилось, что я не понимаю, как изучать там жизнь через кино. Кино для меня это только такое, как катализатор для воспоминаний и размышления. Поскольку современное... Вот я, кстати, последнее кино, которое я посмотрел современное, это «Дочь опять приезжала» на прошлый Новый год или на этот Новый год. Этот «Джокер». Я его посмотрел.
И?
Посмотрел. Я бы в кино не высидел бы просто только. Я просто не понял. Опять же, это не говорит, что это плохое кино, что там плохо сыграл актер, там что-то еще. Поэтому я не считаю, что вообще там о книгах, о музыке кто-то кому-то должен там что-то рекомендовать, потому что настолько все люди разные. Это как, знаете, будет война любителей беляшей и чебуреков.
Да. Ладно, давайте тогда книги не будете рекомендовать, но скажите, какие вы любите. А кто-то, если будет интересно, почитает. Например, как я...
Нет, с книжками проще.
«Антихрупкость».
С книжками проще намного. Почему? Потому что книжки предполагают большее твое личное вложение. В кино ты пришел, сел, рядом с тобой хрустят там... Что там, я не знаю...
Попкорн.
Люди едят попкорн, да. И ты можешь просто, как я говорю, что хорошее кино тебя захватывает, ты на 2-3 часа выключаешься из жизни. Книга заставляет думать, почему я сейчас активно прикладываю усилия, и я считаю, что я пока не проигрываю со своими книжками, с внуком, с этим планшетом, потому что он 4 года уже западает на планшет, всякие фиксики, пиксики, и мне это очень больших усилий от меня требуется, чтобы у него был интерес к чтению, потому что чтение предполагает некое напряжение, почему это и тренирует мышление, на мой взгляд, важнее, чем там просто смотреть мультики. И книги можно смелее рекомендовать, потому что книга не украдет у человека время. То есть ты пришел в кинотеатр, тебе не понравилось, и ты там, не каждый решится встать, уйти. И он просидит эти 2 часа и может потерять время. С книжкой ты просто, тебе не хватит силы воли там прикладывать, читать так долго ее. Поэтому я бы здесь считаю, что это можно смелее рекомендовать. И я всегда рекомендую книжки одни и те же, которые я сам перечитываю. Если это не художественная литература, то я бы приготовился к тому, что могу по памяти просто сказать, что это настоятельно рекомендую прочитать Дэвида Аллена «Как привести дела в порядок». Я бы рекомендовал попробовать одолеть поток «Психология оптимального переживания» Михая Чиксентмихайи. Я ее, может быть, с третьего раза начал понимать в том смысле, что это в действительности об очень простых вещах. Если отбросить эту всю шелуху, которую там красивое определение наносит, это опять про внимательность, это про то, как быть в настоящем. И там даже можно разглядеть некие практические шаги, что можно делать. Потому что, к сожалению, ту же антихрупкость, которую я бы тоже рекомендовал, она ведь... Я вообще считаю, что если книжку невозможно свести к какому-то одному-двум предложениям, чтобы объяснить, что ты там подчерпнул, значит, это ты пока не понял книжку. Вот у Талеба, что «Черный лебедь», что антихрупкость, это про то, как извлекать пользу из хаоса нашей жизни. Он там, конечно, приводит это больше на основании своего опыта, ну, игры на фондовой бирже, но в действительности это все переводится на реальную жизнь. То есть в реальной жизни, как бы вы ни планировали, сколько бы целей вы перед собой там не переписывали по утрам, вы выходите из дома или вы, там, я не знаю, просыпаются ваши дети, если они еще живут с вами, то у вас все может перевернуться так, что все ваши планы пойдут, ну, к чертям собачьим. И если вы не умеете, кроме там постановки целей, еще и помнить о своих ценностях, если ваши ценности не помогают вам правильно реагировать на непредвиденные обстоятельства так, чтобы вам потом было не стыдно за свои поступки, за свои слова, а может быть еще и вам доставляло удовлетворение то, как вы среагировали на неожиданность. Вот это и есть ваша антихрупкость. Если вы... То есть вот вся книжка Csikszentmihalyi, я с третьего раза выписал там самую короткую цитату, что смысл потоковой деятельности – обретение радости. Все. Вот я сразу понял, про что вообще поток, про что. Это не про то, как достигать как можно больше цели. Это про то, как испытывать радость вот в настоящем даже от движения к той цели, которую ты перед собой ставишь. И так же, как Дэвид Аллен, который у нас... Ну, у нас любое издательство начинает насиловать любого автора популярного, издавать книги под 5 разными названиями, и потом просто хочется плеваться, уже очередную книгу его не читать, потому что понимаешь, что это просто на тебе зарабатывает. Но тем не менее, если вгрызться, если приложить некие усилия и понять, что здесь не просто, опять же, про достижение целей, которые вы какой-то фетиш сделали, вот достигать цели, это все равно как кушать и не чувствовать вкуса вообще того, что ты ешь. Вот Дэвид Аллен как раз говорит про то, что невозможно управлять временем, тайм-менеджмент, можно управлять вниманием. И в последнем издании, если вот вы обратите внимание, когда книжка его вышла «Как привести дела в порядок», то там есть целые главы, посвященные перекличке вот с книжкой про поток. Тоже я бы советовал. Я советую всегда книжку Марка Леви «Гениальность на заказ». Это про фрирайтинг. Это единственная русскоязычная книжка про фрирайтинг. И опять же, ее сейчас, она вышла один раз с названием «Фрирайтинг. Техника», что-то там, как-то там современная техника генерации идей. Потом ее издали под «Гениальность на заказ». И сейчас она опять вышла «Гений внутри». И каждый раз люди покупают, понимают, что их, ну, те, кто интересуется, что их немножко обвели вокруг пальца, не отдают должное внимание такой книге. Хотя книга об очень полезном инструменте работе над собой. Потом есть книжка такая «Дневник как путь себе» Кэтлин Адамс. Замечательная книжка, опять же, про простые, доступные техники для того, чтобы, ну, там, не знаю, самоисследование, самоорганизации, даже самовыражение – через ведение дневника. Шикарная книжка Маршала Розенберга «Ненасильственное общение». Она без вот этой всей психологической зауми, которая сейчас, ну, просто полки трещат, о том, как разобраться, опять же, в общении и выстраивать отношения с другими людьми так, чтобы не сваливать на них, ну, вину за собственные неудачи, я бы так вот сказал бы. Есть книжка, давайте я еще 2 назову, а то, я, мне кажется, мы будем очень долго, и все уснут. Есть книжка Дональда Нормана «Дизайн привычных вещей». Почему? Потому что сейчас модно дизайн вставлять, там, дизайн мышления, дизайн человека. Но в действительности дизайн – это такое, знаете, совмещение красоты и пользы. Вот эта книжка очень, мне кажется, подойдет большинству людей для того, чтобы вообще понимать, что такое дизайн и как совмещать полезность своей жизни с какой-то притягательностью или внешней привлекательностью. Обязательно стоит почитать книжки Майкла Микалка. Их издают там под разными, опять же, названиями, чем-то сложность. Самая последняя она называлась «Тайный эксперт». Также она издавалась как «Рисовый штурм», «Взлом креатива». Можно любую из них купить, там одни и те же упражнения под разным соусом, разные обложки изданы. Это вот, зайдите на сайт «Мифа», там есть. И последняя из тех книжек нехудожественных, которые произвели впечатление, это «Атомные привычки» Джеймса Клира. Она как раз про то, как маленькими шагами можно изменить собственную жизнь. Это вот про то, что не нужны никакие подвиги, никакие там героические усилия, чтобы там на течение недели изменить свою жизнь, а потом через месяц опять все вернется маятником еще в худшее состояние. Здесь про силу маленьких шагов, про то, что чему я очень отдаю предпочтение, принципу, что быстро — это медленно, без перерыва. Вот, пожалуйста, ее прочитайте. А про художественные, чтобы не сложилось впечатление, что я читаю только вот какие-то такие, ну, книжки, которые учат там чему-то. Если кто увлекается письменными практиками, рекомендую роман Михаила Шишкина «Письмовник». Из последнего понравился роман «Центр тяжести» Алексея Поляринова. Это человек, который перевел «Бесконечную шутку» Дэвида Фостера Уоллеса. Недавно перечитал Милана Кундеру «Невыносимая тяжесть бытия». В общем, я думаю, что вот, пожалуй, это нужно остановиться, потому что иначе это будет очень долго. И про отношения, там я читал у вас вопросы, и про отношения я прочитал книжку Анны Пастернак «Лара». Это про судьбу не самых простых взаимоотношений в личной жизни у Бориса Пастернака. Я, откровенно говоря, много слышал об этом, но не читал. Вот книжка мне очень многое прояснила в непростой его судьбе. Я могу очень долго говорить, давайте я на этом закончу, а то я какой-то...
Ну, достаточно такой весомый списочек получился. Тогда еще, если вы читали мой документ, там есть... такой пунктик «Подарок за вовлеченность».
Да, я его читал. Давайте 100-дневку разыграем.
100-дневку? Вау! Да. Договоритесь.
Давайте 100-дневку.
Так, это прям, ну, мне кажется, прям вау-вау-вау, какой крутой подарок. У меня же вот в этой игре, в марафоне, примерно то же самое, что у вас в 100-дневке, но только у меня намного меньше людей, и... Мы цели ставим на месяц. Вы на 3 ставите, а мы на месяц ставим.
Дело в том, что мы цели-то не то чтобы не ставим. Там цели всего лишь инструменты. У нас же ситуация такая, что у нас человек один раз оплатил 100-дневку, а участвовать может любое количество раз. У нас люди, ну, вот по 5 лет там в этой 100-дневке, они группы стартуют в начале каждого месяца. Он может любое количество раз проходить. Там, ну, уже сложилась ценность в том, что там сложились сообщества, когда люди совместно приходят в 100-дневку там, 2 раза в год, или они, кто-то любит зимой приходить в 100-дневку, кто-то летом. Там самая большая ценность именно вот сообщества. Поэтому тут не в целях даже, а в том, что они как бы просто вместе живут, и это такое самое... Это тренировка навыка внимательной жизни. Как раз там самое смешное, что люди, которые приходят туда достигать цели, если они по-честному... прилагают усилия и по-честному честны перед собой, то практически у всех цели меняются, а некоторые вообще отказываются от цели. Такой парадокс. Mm-hmm. И это считается достижением, потому что они освобождают свою голову от целей, с которыми жили годами, и оказывается, что они не только ничего не делали для достижения этой цели, а это надуманная или очень часто навязанная цель, она отнимала ресурсы для чего-то, что им более востребовано было.
Сливали туда энергию, вместо того, да, чтобы тратить ее на свою жизнь с наслаждением.
Они не вливали туда энергию, она просто отвлекала энергию. Они сами-то, вы можете сами, вот так почитайте Дэвида Аллена, все ваши незакрытые задачи, вы туда и не хотите вливать, но они просто отнимают это, понимаете? Вы же часто там думаете о том, там, не знаю, выключили чайник, не выключили утюг, закрыли дверь, не закрыли, машину поставили на сигнализацию, не поставили. Вот эти моменты, которые вы не можете закрыть, как такая открытая петля, она просто отнимает внимание. И это цель, которая вроде бы и цели, вроде бы не цели, вроде бы вы ничего для нее не делаете, но вам кажется, что вам стоит этого достичь, она отнимает внимание. Вы ничего туда не вкладываете, она сама отвлекает.
Да, и туда уходит внимание, а это же тоже энергия. Да, а потом время. Получается, что человек не может сконцентрироваться на том, что важно, потому что просто нет сил.
Просто у него не хватает времени подумать даже о том, что ему важно.
Да, я прям очень признаю эту теорию, исходя из нее живу. Когда-то перестала думать об английском, но это было больше 20 лет назад. Вы недавно?
Да я не то, что недавно, это тоже было уже лет 10 назад. Или когда я с дочерью ездил, там я боялся отпускать куда-нибудь языковую школу. Я пару раз вместе с ней ездил. Первый раз, когда отпускал ее маленькой. И мне казалось, что как-то надо было решиться. Я вместе с ней пару раз ездил и даже оплатил себе обучение. И понял, что это просто не то, что мне нужно. Тоже было давно.
Ну да, перестаешь туда сливать энергию, и появляются силы для того, чтобы быть в настоящем, а не в иллюзорном.
Просто начинается взрослая жизнь. Вот, к сожалению, она начинается поздно. И этого не избежать, потому что каждый раз взрослый человек должен задавать себе вопрос, зачем. Вот этот вопрос мне, кстати, мешает сейчас отвечать вам на вопросы, потому что я постоянно думаю, зачем. Мне приятно с вами говорить, но когда я начинаю думать, что это пойдет на аудиторию, я пытаюсь понять, зачем людям слушать меня, тратить на меня время, и это...
Поэтому я предлагаю, когда завершим подкаст, мы с вами просто так еще свяжемся.
Давай.
И просто поболтаем.
Давайте. Спасибо.
Спасибо. Давайте. Пока.
Всего доброго. До свидания.
Лоэфэм. Волна для вдохновения. Лоэфэм.